то время, как Макондо праздновал возвращение памяти, Хосе Аркадио Буэндиа и Мелькиадес оттерли пыль со своей старой дружбы. Цыган намеревался остаться в городе. Он действительно побывал на том свете, но не мог вынести одиночество и возвратился назад. Отвергнутый своим племенем, лишенный в наказание за излишнюю привязанность к жизни своей колдовской силы, он решил обрести тихое пристанище в этом, еще не открытом смертью уголке земли, и посвятить себя дагерротипии. Хосе Аркадио Буэндиа ничего не слышал о таком изобретении. Но когда он увидел себя и всех своих домочадцев, запечатленными на вечные времена, на отливающей разными цветами металлической пластинке, он онемел от изумления. К этому времени относится тот заржавленный дагерротип, на котором изображен Хосе Аркадио Буэндиа. У него взъерошенные волосы пепельного оттенка, рубашка с крахмальным воротничком, застегнутым медной запонкой, и торжественное и удивленное выражение лица. Урсула, помирая со смеху, утверждала, что он похож на перепуганного генерала. По правде говоря, в то прозрачное декабрьское утро, когда Мелькиадес сделал дагерротип, Хосе Аркадио Буэндиа действительно был напуган. Он боялся, что по мере того, как изображение человека переходит на металлические пластинки, человек постепенно расходуется. Как ни забавно, но на сей раз за науку вступилась Урсула и выбила вздорную идею из головы мужа. Она же, забыв все старые счеты, решила, что Мелькиадес останется жить у них в доме. Однако сама Урсула так никогда и не позволила сделать с нее дагерротип, потому что, по ее собственному буквальному выражению, не хотела оставаться на посмешище внукам. В то утро, о котором идет речь, она одела детей в лучшее платье, напудрила им лица и заставила каждого выпить по ложке бульона из мозговых костей, дабы они сумели простоять совершенно неподвижно в течение почти 2 минут перед чудесной камерой Мелькиадеса. На этом семейном снимке, единственным, который когда-либо существовал, Аурелиано в черном бархатном костюме стоит между Амарантой и Ребеккой. У него тот же утомленный вид и ясновидящий взгляд, с каким много лет спустя он будет стоять у стены в ожидании расстрела. Но юноша на снимке еще не услышал зова своей судьбы. Он был всего лишь умелым ювелиром, которого в городах и селах долины уважали за искусную и добросовестную работу. В мастерской, служившей одновременно и лабораторией для Мелькиадеса, Аурелиану почти не было слышно. Казалось, он витает где-то совсем в ином мире, пока его отец и цыган громко спорят, истолковывая предсказания Нострадамуса под звяканье пузырьков и стук кюветок среди потока бедствий, пролитых кислот или загубленного в этой толчье бромистого серебра. Аурелиану самозабвенно трудился и умел соблюсти свою выгоду, поэтому вскоре он стал зарабатывать больше, чем выручала Урсула от продажи своей леденцовой фауны. Всех удивляло одно. Почему он, уже вполне созревший мужчина, до сих пор не познал женщин? И действительно, женщины у него еще не было. Через несколько месяцев в Макондо снова появился Франсиско Человек, старый бродяга, которому было уже около 200 лет. Он часто навещал город, принося с собой песни собственного сочинения. В них с мельчайшими подробностями излагались события, совершившиеся в селениях и городах, лежавших на пути певца, от Манауре до другого края долины. И тот, кто хотел передать весточку знакомым или сообщить миру о каком-нибудь семейном происшествии, платил 2 сентаво, чтобы Франсиско Человек включил это в свой репертуар. Как-то вечером Урсула, слушая певца в надежде проведать что-либо о сыне, совершенно неожиданно узнала о смерти своей матери. Франсиско Человек, прозванный так за то, что победил дьявола в состязании по складыванию песен, и чье настоящее имя никому не было известно, исчез из Макондо во время эпидемии бессонницы. И вот теперь, нежданно-негаданно, вновь объявился в заведении Катарину. Все отправились послушать его и узнать, что нового случилось на свете. Вместе с Франциско человеком в Макондо пожаловала женщина, такая толстая, что ее несли в качалке 4 индейца, и молоденькая мулатка беззащитного вида, что держала над женщиной зонтик, закрывая ее от солнца. В этот раз Аурелиано тоже отправился к Катарину. Посреди круга любопытных восседал Франциско человек, похожий на огромного хамелеона. Он пел дребезжащим стариковским голосом, аккомпанируя себе все на том же древнем аккордеоне, который подарил ему в Гуаяне еще сэр Уолтер Рейли, и отбивая такт большими ступнями завзятого пешехода, потрескавшимися от морской соли.
Уолтер Рейли, около 1552-1618 года жизни. Английский мореплаватель, руководитель нескольких экспедиций в Южную Америку.
В глубине виднелась дверь в другую комнату, куда то и дело по очереди скрывались мужчины. У двери сидела толстая Матрона, та, которую принесли в качалке, и молча обмахивалась веером. Катарина с искусственной розой за ухом торговала тростниковым вином и пользовалась любым предлогом, чтобы подойти к мужчинам поближе и положить руку куда не следует. К полуночи жара стала невыносимой. Аурелиано прослушал все новости до конца, но не обнаружил ничего интересного для своей семьи. Он собрался уже уходить, когда Матрона поманила его рукой.
«Войди и ты», — сказала она. «Это стоит всего 20 центаво».
Аурелиано бросил монету в кружку, стоявшую на коленях толстухи, и открыл дверь, сам не зная, что его ждет. В постели лежала молоденькая мулатка. Она была совсем голая, и груди ее напоминали собачьи сосцы. До Аурелиано здесь побывало 63 мужчины. Воздух, пропущенный через столько пар легких и насыщенный запахом пота и вздохами, стал густым, как грязь. Девушка сняла намокшую простыню и попросила Аурелиано взяться за ее конец. Простыня была тяжелой, словно мокрая парусина. Они выжимали ее, крутя за концы, пока она не обрела свой нормальный вес. Потом они встряхнули циновку, и из нее тоже закапал пот. Аурелиано страстно желал, чтобы все это продолжалось бесконечно. Теоретическая механика любви была ему известна, но колени у него дрожали, и он едва держался на ногах. Когда девушка кончила убирать постель и приказала ему раздеваться, Аурелиано пустился в сбивчивое объяснение. «Меня заставили войти, велели бросить 20 центавов в кружку и просили не задерживаться». Девушка поняла его состояние.
«Если ты бросишь еще 20, когда будешь уходить, можешь задержаться чуть подольше», — тихо сказала она. Аурелиано, мучимый стыдливостью, скинул с себя одежду. Ему не давала покоя мысль, что нагота его не выдерживает сравнения с наготой брата. Несмотря на все старания девушки, он с каждой минутой чувствовал себя все более безразличным и одиноким.
«Я брошу еще 20 центаво», — пробормотал он в полном отчаянии. Девушка молча выразила ему свою признательность. Кожа у нее плотно обтягивала ребра. Спина была стерта до крови. Дыхание тяжелое и прерывистое из-за глубокого изнеможения. 2 года тому назад, очень далеко от Макондо, она заснула, не погасив свечу, а когда проснулась, вокруг полыхало пламя. Дом, в котором она жила вместе с воспитавшей ее бабкой, сгорел дотла. С тех пор бабка водила ее по городам и селениям и за 20 центаво укладывала в постель с мужчинами, чтобы возместить стоимость дома. По подсчетам девушки, ей предстояло жить так еще около 10 лет, принимая по 70 мужчин за ночь. Ведь кроме выплаты долга, надо было еще оплачивать дорожные издержки, питание, а также индейцев-носильщиков. Когда Матрона постучала в дверь во второй раз, Аурелиано вышел из комнаты, так ничего и не свершив, с трудом сдерживая слезы. Эту ночь он не мог заснуть и все думал о девушке, испытывая одновременно и жалость, и желание. Ему страстно хотелось любить и защищать ее. Наутро, измученный бессонницей и лихорадкой, Он принял твердое решение жениться на этой девушке, чтобы освободить ее от самовластия бабки и самому получать каждую ночь все те наслаждения, которые она доставляла 70 мужчинам. Но, когда в 10 часов утра он пришел в заведение Катарину, девушки уже не было в Макондо. Время несколько остудило пылкие и легкомысленные замыслы юноши, но зато усилило в нем чувство горечи от несбывшихся надежд. Он искал спасения в работе и смирился с судьбой остаться на всю жизнь мужчиной без женщины, чтобы скрыть позор своей непригодности. Между тем, Мелькиадес запечатлел на своих пластинках все достойное запечатление, что только было в Макондо, и предоставил свою лабораторию дагеротипии для бредовых опытов Хосе Аркадио Буэндиа. Последний решил добыть с помощью дагеротипии научное доказательство существования Бога. Он был уверен, что посредством многоступенчатого процесса наслоения снимков, сделанных в нескольких местах дома, он рано или поздно обязательно получит дагеротипное изображение Господа Бога, если тот существует, либо положит раз навсегда конец всем домыслам о его существовании. Что касается Мелькиадеса, то он углубился в изучение Нострадамуса. Сидел допоздна, задыхаясь в своем выцветшем бархатном жилете, и своей сухонькой птичьей лапкой, кольца на которой уже утратили былой блеск, царапал на бумаге какие-то закорючки. Однажды вечером ему показалось, что он наткнулся на пророчество, касающееся будущности Макондо. Макондо превратится в великолепный город с большими домами из прозрачного стекла, и в этом городе не останется даже следов рода Буэндиа.
«Что за чушь?» — возмутился Хосе Аркадио Буэндиа. «Не из стекла, а изо льда, как я во сне видел. И всегда тут будет кто-нибудь из Буэндиа до скончания века».
Урсула отчаянно старалась внести хоть немного здравого смысла в это обиталище чудаков. Она завела большую печь и в дополнение к производству фигурок из леденца начала выпекать целые корзины хлеба и горы разнообразных пудингов, меренг и бисквитов. Все это за несколько часов исчезало на дорогах, ведущих в долину. Хотя Урсула уже вступила в тот возраст, когда человек имеет право отдохнуть, она с каждым годом становилась все более деятельной и была так поглощена своим процветающим предприятием, что однажды вечером, рассеянно глянув в окно, пока индианка засыпала сахар в котел, удивилась, увидев во дворе двух незнакомых девушек, молодых и прекрасных, вышивающих на пяльцах в мягком свете сумерек. Это были Ребекка и Амаранта. Они только что сняли траур, который носили по бабушке в течение 3 лет, и цветные платья совсем преобразили их. Ребекка, вопреки всем ожиданиям, превзошла Амаранту красотой. У нее были огромные спокойные глаза, прозрачная кожа и волшебные руки. Казалось, она вышивает по канве на пяльцах невидимыми нитями. Амаранте, младшей, недоставало изящества, но она унаследовала от покойной бабушки врожденное благородство и чувство собственного достоинства. Рядом с ними Аркадио, несмотря на то, что в нем уже угадывалась физическая мощь отца, выглядел ребенком. Он занимался ювелирным делом под руководством Аурелиано, который, кроме того, научил его читать и писать. Урсула поняла, что дом ее наполнился взрослыми людьми, что дети ее скоро поженятся, заведут своих детей, и семье придется разделиться, ибо под этой крышей места для всех не хватит. Тогда она достала деньги, скопленные за долгие годы тяжелого труда, договорилась с мастерами и занялась расширением дома. Распорядилась пристроить большую парадную залу для приема гостей и еще одну, более удобную и прохладную, для семьи. Столовую со столом на 12 человек, 9 спален окнами во двор, длинную галерею, хорошо защищенную от яркого полуденного солнца большим розарием и широкими перилами для вазонов с папоротниками и бегониями. Решила также расширить кухню, чтобы поставить в ней 2 печи, сломать кладовую, в которой Пилар Тернера предсказала Хосе Аркадио его будущее, и построить другую, в 2 раза больше, чтобы в доме всегда был достаточный запас продуктов. Во дворе, в тени огромного каштана, Урсула приказала соорудить две купальни. Одну для женщин, другую для мужчин. А за домом — просторную конюшню, курятник, обнесенный проволочной сеткой, хлев для дойки скота и клетку, открытую на все четыре стороны, чтобы залетные птицы могли устраиваться там в свое удовольствие. Сопровождаемая несколькими десятками каменщиков и плотников, охваченная таким волнением, будто она заразилась от своего мужа лихорадкой воображения, Урсула решала, как должен падать свет и откуда должно идти тепло, и распределяла пространство, совершенно не считаясь с его пределами. Скромное жилище, сооруженное при основании Маконда, наполнилось инструментами, строительными материалами и рабочими, которые, обливаясь потом, то и дело просили не путаться у них под ногами, хотя это они сами у всех под ногами путались. Им повсюду попадался мешок с костями и своим глухим пощелкиванием доводил их до бешенства. Никто не мог взять в толк, каким образом среди подобного столпотворения, паров негашенной извести и кипящего вара, из недр земли возник дом, не только самый большой из всех, какие когда-либо строились в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный в округе. Меньше, чем кто-либо другой, способен был понять это Хосе Аркадио Буэндиа, даже в разгар катаклизма, не оставлявший своих попыток захватить врасплох божественное провидение. Новый дом был почти готов, когда Урсула извлекла мужа из царства химер и довела до его сведения, что получен приказ красить фасад в голубой цвет, а не в белый, как они задумали. Она показала официальное, написанное на бумаге распоряжение. Хосе Аркадио Буэндиа, не уразумев сразу, о чем толкует его супруга, прежде всего изучил подпись.
«Кто этот тип?» — спросил он.
«Коррегидор», — ответила убитая горем Урсула. «Говорят, что это начальник, и его прислало правительство».
Дон Аполлинар Москоте, коррегидор, прибыл в Макондо без всякого шума. Остановился он в гостинице «Отель Хакоба», основанный одним из первых арабов, которые приезжали обменивать безделушки на попугаев. И на следующий же день снял комнатку с дверью прямо на улицу, в двух кварталах от дома Буэндиа. Он поставил в ней стол и стул, купленные у Хакоба, прибил к стене привезенный с собой герб республики и вывел на дверях надпись «Коррегидор». Первым его распоряжением был приказ покрасить все дома в голубой цвет в честь годовщины национальной независимости. Хосе Аркадио Буэндиа, явившись с копией приказа в руке Коррегидору, застал его за послеобеденным сном в гамаке, подвешенном тут же в скромной конторе.
«Вы писали эту бумагу?» — спросил Хосе Аркадио Буэндиа.
Дон Аполлинар Москоте, человек уже в летах, сангвинической комплекции, с виду довольно робкий, ответил утвердительно.
«По какому праву?»
— снова задал вопрос Хосе Аркадио Буэндиа. Дон Аполлинар Москоте разыскал в ящике стола бумажку и протянул ему. «Посылается в упомянутый город для исправления обязанностей коррегидора». Хосе Аркадио Буэндиа едва взглянул на документ.
«В этом городе распоряжаются не бумаги», — возразил он спокойно. «И запомните раз навсегда. Нам никто не нужен для исправления. У нас здесь нечего исправлять».
По-прежнему не возвышая голоса, он подробно рассказал сохранявшему невозмутимый вид дону Аполлинару Москоте, как они основали деревню, как размежевали землю, проложили дороги, сделали все, что надо было, и не беспокоили при этом никакое правительство. Их тоже никто не беспокоил.
«Мы мирный народ, у нас и своей-то смертью никто не умирал», — сказал Хосе Аркадио Буэндиа. «Вы же видите, в Макондо до сих пор нет кладбища».
Он не жалуется на правительство. Напротив, он рад, что им не мешали спокойно расти, и надеется, что так оно будет и впредь. Не для того они основали Макондо, чтобы теперь первый встречный приказывал, как им поступать. Дон Аполлинар Москоте надел куртку из грубой хлопчатобумажной ткани, такую же белую, как его брюки, и на мгновение не забывая о хороших манерах.
Так что, если вы хотите остаться здесь, как обыкновенный, простой житель города, добро пожаловать», — заключил Хосе Аркадио Буэндиа. «Но если вы явились насаждать беспорядок, заставляя людей красить дома в голубой цвет, то собирайте-ка свое барахло и отправляйтесь туда, откуда пришли. А мой дом будет белым, как голубка».
Дон Аполлинар Москотте побледнел. Подался назад, стиснул челюсти и сказал с некоторым волнением: «Должен предупредить вас, что я вооружен». Хосе Аркадио Буэндиа даже не заметил, в какое мгновение руки его снова налились той молодой силой, благодаря которой он прежде валил на землю коня. Он схватил дона Аполлинара Москотте за лацканы и поднял его к своему лицу.
«Я делаю это», — сказал он, — «потому что считаю за лучшее протащить несколько минут живого, чем весь остаток жизни таскать за собой мертвеца».
И он пронес висящего на лацканах Аполлинара Москотте по улице, по самой середине, и поставил его обеими ногами на дорогу, ведущую из Макондо в долину. Через неделю тот вернулся в сопровождении 6 босых, оборванных солдат, вооруженных винтовками, и с повозкой, запряженной валами, в которой сидели его жена и 7 дочерей. Позже прибыли еще 2 повозки с мебелью, сундуками и домашней утварью. Коррехидор временно поселил семью в отеле Хакоба до тех пор, пока не найдет себе дом, и снова открыл свою контору, поставив у дверей 2 часовых. Старожилы Макондо твердо решили изгнать непрошенных гостей и отправились вместе со своими старшими сыновьями к Хосе Аркадио Буэндиа, рассчитывая, что он примет на себя командование. Но Хосе Аркадио Буэндиа воспротивился их намерению, потому что, как он объяснил, дон Аполлинар Москотте вернулся вместе с женой и дочерьми, и не пристало мужчинам позорить человека перед его собственной семьей. Надо уладить дело миром. Аурелиано вызвался сопровождать отца. К этому времени он уже начал носить черные усы с намазанными клеем и закрученными кончиками и приобрел тот внушительный голос, который будет отличать его на войне. Безоружный, не обращая внимания на часовых, они вошли в контору коррехидора. Дон Аполлинар Москотте не проявил ни малейшего замешательства. Он представил их 2 своим дочерям, случайно оказавшимся в конторе. 16-летний Ампаро, темноволосый, как и ее мать, и Ремедиос, которой едва исполнилось 9 лет. Прелестной девочке с лилейной кожей и зелеными глазами. Обе были изящны и хорошо воспитаны. Как только Буэндиа вошли, дочери сразу же, прежде чем отец успел назвать им вновь прибывших, пододвинули им стулья. Мужчины, однако, не пожелали сесть.
«Ладно, приятель», — сказал Хосе Аркадио Буэндиа. «Мы разрешаем вам остаться здесь, но не потому, что у дверей торчат эти разбойники с мушкетами, а из уважения к вашей супруге и вашим дочерям».
Дон Аполлинар Москотте замялся, но Хосе Аркадио Буэндиа не дал ему возразить.
«Однако мы ставим 2 условия», — прибавил он. «Первое. Каждый красит свой дом в тот цвет, в который ему вздумается. Второе. Солдаты сейчас же уходят из Макондо. За порядок в городе мы отвечаем».
Коррехидор клятвенно поднял руку.
«Слово чести?»
«Слово врага», — сказал Хосе Аркадио Буэндиа и добавил с горечью. «Потому что я хочу сказать вам одну вещь. Вы и я, мы остаемся врагами».
В тот же вечер солдаты покинули город. Через несколько дней Хосе Аркадио Буэндиа нашел для семьи Коррехидора дом. И все успокоились, кроме Аурелиано. Образ Ремедиос, младшей дочери Коррехидора, которой Аурелиано по возрасту годился в отцы, остался где-то в его сердце, причиняя постоянную боль. Это было физическое ощущение, почти мешавшее ему ходить, словно камешек, попавший в ботинок.